Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске чита «Смерть после присяги». Ростов-на-Дону. Все надежды на Страсбург. И чем похожи подмосковные Химки на украинский Харьков? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире чита Светлана Москаленко. Молодой специалист в сфере ядерной физики Альберт Киямов мечтал о карьере ученого. Но вместо этого 9 мая, в День Победы, новобранец Киямов давал армейскую присягу в воинской части 06705 Борзинского гарнизона. А 16 мая, путаясь в подробностях, командир и замполит части пытались объяснить по телефону потрясенным гибелью сына родителям, как могло случиться, что их сын выпал из окна 4-го этажа здания на территории воинской части. Не добившись ни одного вразумительного объяснения от руководства части, родители Альберта Киямова вначале обратились в местную прессу, а затем по телефону в Читинский правозащитный центр. Сейчас правозащитники планируют провести собственное независимое расследование обстоятельств гибели Альберта Киямова. Тем более, что по данным военных экспертов, на теле и лице погибшего солдата были обнаружены многочисленные ушибы и ссадины, левый глаз с отеком и гематомой. Виталий Черкасов, руководитель Забайкальского правозащитного центра, в настоящее время знакомится с обстоятельствами дела и намечает план, как будет проходить расследование.
Есть опасения сокрытия признаков преступлений со стороны судебных экспертов. Как только к нам родители обратились, мы предложили им провести независимую экспертизу. Опыт наш показывает, что очень часто родственники, получив гроб с телом своего сына, успевают провести независимое исследование, то вот эти вот выводы экспертов, которые были проведены в рамках уголовного дела, независимые эксперты, они вот эти выводы разнятся. Поэтому мы считаем, что контроль над военными судмедэкспертами должен быть осуществляться с помощью гражданских специалистов. Кроме того, мы постараемся заявить ходатайство о том, чтобы провели посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Киямову, для того, чтобы эксперты сделали вывод, если парень добровольно выпал из окна, под каким воздействием он это совершил.
По факту гибели Альберта Киямова возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. 110-й – доведение до самоубийства, и части 3 статьи 335-й – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшие тяжкие последствия. Для воинских частей Борзинского гарнизона это далеко не первый случай. Как поясняет юрист Роман Сукачев, борзинский стандарт неуставных взаимоотношений уже не первый год в поле зрения правозащитников.
У нас было около 4 дел. Были по тем уголовным делам также потерпевшие солдаты, были привлечены виновные лица к уголовной ответственности. И что могу сказать по борзинскому стандарту, он еще с 90-х годов тянется. Отличительный признак его низкая дисциплина в воинских подразделениях. Это связано и с морально-волевыми качествами непосредственных солдат, которых призывают и как бы можно сказать, что ссылают в этот район. Также и непосредственно с самими офицерами. То есть даже здесь у местных офицеров считается, что если ты служишь там, то тебя сослали. В данном случае за полгода, это второе уже у нас дело, где солдат покончил жизнь самоубийством. Мы практически каждый месяц регистрируем нарушения, и практически каждый год у нас стабильно уголовные дела по Борзинскому гарнизону, где солдаты не только сталкиваются с неустановленными взаимоотношениями, но и кончают жизнь самоубийством.
Светлана Москаленко для радио «Свобода», чита.
Альберт Киямов был призван в армию из Ульяновской области, рассказывает наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Молодой инженер-ядерщик Альберт Киямов закончил Димитровградский институт технологии управления и дизайна. Его приняли в научно-исследовательский институт атомных реакторов. Он собирался поступать в аспирантуру. Но в апреле военкомат Димитровграда Ульяновской области призвал Альберта в армию. Зрение у парня было неважное. При таком зрении в армию можно было и не ходить, если бы получше знать свои права. Но военкомат выполнял план по призыву, а молодой человек увиливать от службы не захотел. 9 мая он принял присягу, а 14 мая его уже не было в живых. живых. Командиры сначала еще давали какие-то невнятные объяснения, а потом вообще перестали отвечать на звонки, рассказывает двоюродная сестра погибшего солдата Альбина Болтак. Она живет в Саратове.
Сообщили о трагедии родственникам не сразу, а лишь только спустя сутки. 14 мая это была пятница, а мы начали с военной части связываться в субботу вечером уже. Первые дня 20 связь еще была, после чего командир части просто-напросто положил трубку и больше на связь не выходил. Я пыталась вопросы решать с замполитом. Мы когда с ним общались, последний наш разговор был такой. Я его просила, он должен был подготовить имена тех ребят, которые с ним жили в одной комнате. Он еще какое-то время тоже на связь выходил, после чего я уже звоню, у него телефон уже просто не работает.
Родители солдата живут в селе Собакаево, недалеко от Димитровграда. Родственникам пришлось приложить немало усилий, чтобы доставить домой тело Альберта самолетом, а не поездом, как хотели военные.
Как нам сказали в военкомате в Димитровграде, что его транспортируют только поездом и только через неделю. Так как у меня вот муж тоже там военный бывший, он говорит, поскольку есть там такое положение, что если до места проживания военнослужащего время следования составляет более суток, они обязаны предоставить самолет для транспортировки.
Родственники солдата обратились в Забайкальский правозащитный центр с просьбой взять под контроль расследование гибели Альберта. В версию добровольного самоубийства не верят не только родственники, но и военные следователи. Это подтверждает родной брат Альберта Киямова, Марат.
Когда мы в часть звонили, нам военная прокуратура, они нам по телефону сказали, что версия суицида не рассматривается, потому что у него в части был самый высокий уровень IQ, и парень тоже был жизнерадостный и улыбался, хотел написано в статье там доведение до самоубийства, справки о смерти. Сначала они сказали, что он упал с 5-го этажа, потом сказали, что с 3-го этажа упал, в конце выяснилось, что он выпал с 4-го этажа. Но мы тело дома осматривали, у него был пробит затылок, и все. Ни переломов, ничего нету. К 4-го этажа упасть и при этом только голову разбить, этого просто быть не может. Потому что нам сначала сказали, что его ночью выводили на улицу разговаривать.
Родители Альберта утверждают, что еще в поезде призывников избили старослужащие. Альбина Болтак опасается, что военные сделают все, чтобы скрыть истинные причины трагедии.
Даже вот с этой воинской части ни сам командир, ни замполит, даже, знаете, вот не позвонили, даже не принесли ни извинений, ни соболезнований, вообще ничего.
По данным Министерства обороны России, ежегодно в российской армии гибнет до 1500 солдат. И это только по официальной статистике. Половину смертельных случаев военные объясняют суицидом, связывая его с психологической неустойчивостью призывников, которые якобы не умеют переносить тяготы службы и разлуки с близкими. Получается, что каждые 2 года армия России в мирное время теряет столько же солдат, сколько их потеряли вооруженные силы США за 6 лет войны в Ираке. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к ответственному секретарю Союза комитетов солдатских матерей Валентине Мельниковой. Вот что она сказала.
Гибель мальчика из Дмитровграда, Альберта Киямова, это как раз самый такой типичный случай страшной трагедии умного, образованного человека, который попадает на службу по призыву. Он слишком умен, он слишком хорошо воспитан для того, чтобы выжить вот в этих ужасных условиях. Как раз ребята с высшим образованием подвергаются очень тяжелым прессу и издевательствам, в том числе и со стороны офицеров. Я не знаю, что было в этой части Борзе, но часть плохая. Из нее бегали ребята и в советское время, и в раннероссийское время. Борзинские части на слуху, и там, конечно, все плохо, и об этом знают все. Этот случай гибели, вполне возможно, что его сначала убили, потом выбросили из окна, чтобы имитировать самоубийство. У нас это без конца такие жалобы бывают. Кто-то выживает, кто-то из ребят погибает. Расследование, конечно, должно быть под контролем. Я рада, что правозащитный центр взялся помогать родителям. Они квалифицированные юристы, очень добросовестные, хорошие люди. И я могу только сказать всем родителям, всем ребятам, прежде чем вы собираетесь идти на службу по призыву, вы сначала обдумайте, что это такое и как это скажется на вашей жизни. Потому что никакие способы, никакие возможности, даже парень может быть там чемпион по карате и по боксу, все равно против лома нет приема. Гибнут ребята хорошие и образованные, а жестокость, к сожалению, до сих пор является основным компонентом взаимоотношений военных. Это не тяготы военной службы. Это безобразное, свинское, неуважительное отношение к человеческой жизни.
прозвучало экспертное мнение ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой. Оба репортажа о гибели Альберта Киямова и комментарии к нему вы сможете прочесть на нашем интернет-сайте свободанews.ру. Там же вы можете ответить на вопрос, что надо сделать, чтобы российская армия не губила своих собственных солдат. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. С 1 июня вступил в силу 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он позволяет значительно упростить процедуру рассмотрения жалоб, поступающих в Страсбургский суд. Григорий Бочкарев рассказывает, как к этому событию отнеслись в Ростове-на-Дону.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. Вполне вероятно, что следующее положительное решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге будет вынесено в пользу гражданина России, более того, кого-либо из ростовчан. Такой прогноз вполне можно сделать, исходя из анализа истории обращений жителей региона в Страсбург. Ведь именно бывший шахтер и ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Анатолий Бурдов в июне 2002 года стал тем первым россиянином, чью жалобу удовлетворил Страсбургский суд. Житель города Шахты Бурдов обжаловал в Страсбурге постоянные задержки денежных выплат, которые были положены ему по закону как ликвидатору. Судьи решили, что в качестве компенсации морального ущерба правительство Российской Федерации должно было выплатить Анатолию 3000 евро. Для Бурдова и эта сумма была весьма существенна. Ведь ежемесячный доход семьи складывался из двух пенсий, его самого и жены, и составлял в общей сложности 4000 рублей. По мнению ростовского адвоката Николая Кравцова, который представлял в Страсбурге интересы Бурдова, важен был даже не размер компенсации, а то, что был создан прецедент, и после этого в Страсбурге по аналогичным жалобам от российских граждан решения могли приниматься автоматически. Из-за большого количества обращений срок рассмотрения жалобы в Страсбурге иногда мог быть непозволительно продолжительным, даже более 5 лет. Буквально несколько дней назад, 1 июня, вступил в силу 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, который позволит реформировать деятельность Страсбургского суда и значительно упростить процедуру рассмотрения жалоб, поступающих в Европейский суд. Несколько лет отказываясь ратифицировать этот протокол, Россия, по сути, препятствовала реформированию суда. Ростовский центр содействия международной защите помог жителям Ростовской области подготовить и направить в Страсбургский суд несколько сот жалоб. Поэтому известный донской правозащитник Станислав Великоречанин внимательно наблюдает за судейской реформой в Европе.
Для рассмотрения переданных дел суд сейчас, если раньше был комитет рассматривал, сейчас это дело может рассмотреться единолично. Если раньше комитеты были в составе 6 судей, сейчас 3 судей. Более того, если раньше палаты могли быть 17 судей, сейчас палаты стали меньше. То есть сделали так, что вроде быстрее можно рассматривать. Тем более интересный пункт ввели, что судья, который рассматривает дело единолично, не может быть от той стороны жалобу, которую рассматривает. А, между прочим, Россия протестовала против этого. Вот.
Безусловно, не все так однозначно, как выглядит на первый взгляд. Благие намерения по сокращению сроков рассмотрения обращений граждан в Страсбургский суд на практике вполне могут натолкнуться на серьезные препятствия, продолжает эксперт общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Судьей, рассматривающим дело единолично, не может быть назначен судья, избранный от страны, в отношении которой подана жалоба. Возникает вопрос, как же он может компетентно разобраться в деле. Это действительно большая проблема, потому что решение, по сути, принимает не высококвалифицированный юрист, а референт или даже несколько референтов. Но все они будут, как правило, представителями той самой страны, которая и нарушила права человека в отношении заявителя. А здесь, как говорится, возможны варианты. Сколько мы знаем случаев, когда из Европейского суда приходили ответы о неприемлемости жалоб, в которых содержались такие вопиющие факты нарушения прав человека, что наши эксперты ни на йоту не сомневались в благополучном их прохождении по сложным лабиринтам Страсбургского суда.
Согласно постановлению Европейского суда по делу Солодюк против России, судом установлено нарушение статьи 1 протокола 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с длительными задержками в выплате текущих пенсий и отказом государства возместить эти убытки. Страсбургский суд принял решение обязать Россию выплатить по 1500 евро за моральный вред каждому из пенсионеров, а также 90 евро одному и 96 евро другому супругу за инфляционные убытки, которые пожилые люди понесли, получая текущие пенсии с задержкой в несколько месяцев. Эксперты считают это решение Европейского суда крайне позорным для России. Ведь для того, чтобы возместить пенсионерам инфляционные убытки, которые, в принципе, для государства абсолютно ничтожны, необходимо было обращаться в Европейский суд по правам человека. Судя по всему, Европейский суд по правам человека вскоре будет рассматривать жалобы шахтеров-пенсионеров из города Зверево Ростовской области. Уведомления о приемлемости уже получили более 100 человек. Как рассказал депутат городской думы, сам бывший шахтер Валерий Дьяконов, заявители просят Страсбургский суд по правам человека заставить российские власти власти выполнить несколько сот решений российских же судов и предоставить шахтерам-пенсионерам заслуженные льготы. Так что бывшие горняки с большим одобрением восприняли известие о начале реформы Европейского суда. Они надеются, что она будет полезной и конкретно для них. С этим согласен и Станислав Великоречанин.
Сейчас раза в 4 будет ускорено рассмотрение дел. Единственное, сейчас, что он с первого вступил, но я думаю, что где-то месяца через 3, даже после июня, Европейский суд заработает в полную силу.
Если шахтеры-пенсионеры выиграют дело в Европейском суде, то Россия будет вынуждена не только расплатиться с ними за все годы бесправия, но еще и компенсировать моральный вред. Деньги на это, естественно, также будут выделены из государственного бюджета, то есть изъяты из карманов налогоплательщиков. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Мы не раз освещали самоотверженную борьбу подмосковных защитников природы против уничтожения Химкинского леса. Но оказалось, что жители Украины сталкиваются с такими же проблемами, рассказывает наш корреспондент в Харькове Назар Ковальчук.
Если в поисковую систему Ютуба ввести слова «Харьковский центральный парк культуры и отдыха имени Горького», то сразу первые ссылки на просмотр шокирующего видео. Люди в черной форме – это представители муниципальной охраны Харькова. Лесорубы с бензопилами, бульдозеры и прочая спецтехника, а также милиция. Все они вместе вытесняют защитников столетних дубов, кленов и других деревьев. 2 июня в половине 5 утра состоялся финальный бой, после которого дежурившие здесь экологи, правозащитники, члены общественных организаций и журналисты были вынуждены покинуть территорию, где начали строить автомагистраль. Это на окраине парка имени Горького. Вот как вспоминают очевидцы страшное июньское утро.
Люди в черном камуфляже, они тоже сцепились и начали просто толпой давить. Давили женщин, девочек там по 18 лет, толкались, били по ногам, сбивали с ног.
Бензопилами угрожали, перед животом махали. То есть картина была ужасная.
Вырубка деревьев на окраине парка имени Горького началась 20 мая. Сразу после решения Харьковского горисполкома о пробивке лесопарка для строительства новой автодороги. Городская власть собирается разгрузить центр Харькова от транспорта. Для строительства дороги, которая проляжет через парковую зеленую зону, разрешили вырубить 503 дерева. В общественной экологической группе печенеги утверждают, у мэрии нет документального разрешения от Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Да к тому же городская власть проигнорировала проведение общественных слушаний по данному вопросу и не обратила внимания на собранные подписи в защиту центра одного из старейших в Харькове парков.
Перед тем, как проект был, все должно было быть уже размечено. Должны были пройти гражданские слушания. Такого не бывает в жизни. То есть получается, вот это есть сейчас. Мы находимся, строительная площадка, которая должна быть огорожена. И те деревья потенциально, которые должны были быть убраны, они за сдалеги, то есть там за месяц-два, должны были быть уже помечены и обозначены на карте парка Горького. А это делается сегодня, буквально 2 часа назад. Прошли, отметили, тут же их рубят.
По словам защитника парка Игоря Выровца, недавно получен документ из министерства. Харьковскому областному управлению охраны окружающей среды поручено отозвать согласование проекта землеустройства 2008 года.
Даже управлением не проводилася державная экологическая экспертиза проекту будівництва вищезазначеного об'єкту. Информация про проведення громадського оговорення такого будівництва відсутня. Заступник міністра мовчан. Ось, то есть этого разрешения нет. Господин Кернес врет.
Геннадий Кернес сейчас главный в городе. Он исполняет обязанности городского председателя. Исполняющий обязанности мэра уверен в законности строительства новой дороги за счет вырубки деревьев в парке. Мол, там люди сидят на деревьях, подкупленные оппозиционными политическими силами.
Мы ее построим вопреки желанию неких лузеров политических в лице там Авакова и компании, которые финансируют сегодня новый палаточный городок, которые сегодня заставляют людей вбивать гвозди в деревья.
Арсен Аваков, которого упоминал Геннадий Кернес, до февраля нынешнего года возглавлял Харьковскую область. На губернаторском посту Аваков не соглашался уничтожать дубы ради дороги.
Правда, видимо, в том, что пекутся не столько о этой дороге сквозь парк, чтобы разгрузить движение, а для того, чтобы справа и слева от этой дороги располагать коммерческие объекты. Вот вам правда.
На сайте горсовета есть решение депутатов от 2008 года отдать почти 10 гектаров под строительство автомагистрали и частных объектов. Барт Игорь Стражук пришел с гитарой на баррикадный концерт.
Здесь, в этом парке, часто бываю, я здесь бегаю по утрам.
Там, где много лет гордо стояли дубы, клены, липы, ясени, теперь пеньки и свалка бревен. Тут, в просеке, собрались харьковские музыканты, художники, поэты в защиту природы. Ведь парк имени Горького не последний, кто пострадает. Скоро бензопилы заработают в саду имени Шевченко. Там будут строить современную библиотеку имени Евгения Кушнарева. В честь того самого бывшего губернатора Харьковской области, который погиб на охоте в 2007 году.
Прогресс неумолим. И все-таки нам решать и вершить. И все-таки хочется жить.
Назар Ковальчук для Радио Свобода, Харьков.
Идущим доверчиво вслед, мы ляжем телами на крылья турбин. Мы говорим нет. Мы говорим нет.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Слушайте Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Израильские военные преследуют ирландское судно с гуманитарными грузами, которое направляется в сектор Газа. По сообщениям пропалестинских активистов, сухогруз находится в 55 километрах от Газы, и за ним следует несколько израильских судов. Израиль не подтверждает эту информацию. В Ингушетии и Дагестане 5 человек стали вчера жертвами взрывов и нападений. В Польше сегодня начинается предвыборная агитация кандидатов на пост президента страны. Предполагается, что основная борьба развернется между представителем правящей партии «Гражданская платформа» Брониславом Комаровским и кандидатом от партии «Закон и справедливость» Ярославом Качинским. В Великобритании сегодня бортпроводники авиакомпании British Airways начинают очередную забастовку. Сотрудники компании протестуют против планов руководства сократить фонд оплаты труда и отменить ряд льгот. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку действий милиции в отношении журналиста интернет-издания «Газета.ру» Александра Артемьева во время разгона правоохранительными органами марша несогласных в Москве 31 мая. Ему сломали руку. Торги на мировых биржах в пятницу завершились существенным падением цен на нефть, курса евро и котировок акций. Курс единой европейской валюты упал ниже 1 доллара 20 центов за евро. Это самый низкий уровень с марта 2006 года. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Германию с двухдневным визитом. Сегодня пройдут его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В Кабуле в пятницу завершилась так называемая «Джирга мира» – ассамблея более 1500 старейшин из всех провинций Афганистана. Участники форума поддержали предложение президента Хамида Карзая начать мирные переговоры с умеренными представителями движения «Талибан». Президент США Барак Обама, как ожидается, предложит сегодня кандидатуру Джеймса Клэпера на должность нового директора национальной разведки.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Кто виновен в смерти Георгия Кутузова? Саранск. ЕГЭ. Взгляд из учительской. Удмуртия. Почему фермер никак не может разбогатеть? Астрахань. Пушкин в каждом сердце. Благовещенск. Спорт для свободного человека. Завершит выпуск рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете о некоторых особенностях первого парада, прошедшего в колхозе имени Шойгу.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарские правозащитники намерены привлечь к уголовной ответственности сотрудников конного милицейского патруля, приковавших к стремени лошади бывшего депутата горсовета Самары Георгия Кутузова. Напомним, 11 марта во дворе своего дома Кутузов был остановлен конным патрулем. Милиционеры проверили у него документы, предложив пройти в отделение для проверки на алкоголь. Затем одна из сотрудниц приковала его наручниками к седлу лошади. Лошадь, испугавшаяся сигнала проезжавшего автомобиля, понесла. В результате Кутузов получил многочисленные травмы. Против милиционеров Котовой и Терехиной, приковавших Кутузова наручниками к стремени лошади, было заведено уголовное дело. Однако затем сотрудницы конного патруля заявили, что бывший депутат был пьян и оскорблял их, после чего дело завели на самого Кутузова по обвинению в оскорблении сотрудников милиции. 22 мая Георгий Кутузов скончался. Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев сообщил, что по данным вскрытия причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, связанное с черепно-мозговой травмой, полученной после инцидента с патрулем конной милиции.
Если посмотреть на общее освещение ситуации со стороны средств массовой информации, присутствует некоторая избирательность. Анализируя причины, по которым очевидные действия сотрудников милиции покрываются, мне приходилось достаточно на высоком уровне задавать вопросы, в чем дело, почему не возбуждается дело и так далее. По моей информации, которая у меня имеется, препятствия в справедливом разрешении этого дела чинятся на самом высоком уровне. Меня удивляет то, что информирован генеральный прокурор Чайка, министр внутренних дел Нургалиев, прокурор области Юрий Денисов, но тем не менее решение не принимается.
Даже после смерти покалеченный милицейской лошадью самарец продолжает оставаться не пострадавшим, а обвиняемым. 25 мая начальник промышленного следственного отдела при прокуратуре Олег Трухман заявил, что дело против Кутузова было сфабриковано на ложных свидетельских показаниях. По словам Трухмана, обвинение Георгия Кутузова в публичном оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти строилось на показаниях Натальи Богдановой и Никиты Михайлова. Как выяснила проверка прокуратуры, проведенная при участии уполномоченного по правам человека в Самарской области Ирины Скуповой, на самом деле ни Богданова, ни Михайлов при задержании Кутузова не присутствовали. Лжесвидетели дали свои показания по просьбе сотрудницы милицейского патруля Лидии Котовой, комментирует адвокат семьи Кутузовых Андрей Соколов.
Ответственность, конечно, есть, когда сотрудник милиции фактически создает доказательства по уголовному делу. И те люди, которые давали заведомо ложные показания, также должны нести ответственность. Советская милиция пользовалась большим доверием, нежели вот наша российская. Все на сегодняшний день обращения, которые поступали к президенту, о которых мне известно, заканчивались тем, что неважно, в отношении кого поступает жалоба, она переправляется.
Самарцы организовали на сайте GIRUS.RU сбор подписей под петицией к президенту Медведеву. В петиции говорится, что в Самарской области сложилась крайне тревожная ситуация в соблюдении прав граждан со стороны милиции. Самарцы требуют от президента Медведева возбудить уголовное дело против сотрудников милиции, задержавших Георгия Кутузова и приковавших его к лошади, привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в фальсификации дела против Кутузова, реабилитировать Георгия Кутузова, выплатив его семье компенсацию причиненного имущественного и морального вреда. Сейчас петицию подписало более 200 человек. Самарские правозащитники намерены 10 июня провести массовый митинг против произвола работников милиции. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Нет, пожалуй, сейчас более обсуждаемой темы, нежели проходящий в стране единый государственный экзамен. Поговорить на тему ЕГЭ я решил с саранским учителем Сергеем Леушевым. Педагогический стаж у него более 30 лет. Значительное время работал завучем в одной из школ города. При этом сумел сохранить, как мне кажется, в значительной степени объективный взгляд на систему образования в целом и новаций последних лет в частности. Собственно, разговор со мной он начал с вопроса, сам же на него и ответив.
Стоит ли вернуться к старой системе проверки знаний, то есть к тем экзаменам, которые были? Мое мнение, нет. Надо просто совершенствовать ЕГЭ. Делать это экзаменом действительно хорошим, настоящим, правильным, с адекватной оценкой, с исключением коррупционной составляющей. Просто в сегодняшнем варианте это нечто очень тяжелое и для учителей, и для администрации, и самое главное, для учеников. Сегодня у нас уже учащиеся 11 класса сдали 2 экзамена. До сих пор нет результатов. По закону так не положено. То есть учащийся должен идти на экзамен следующий, зная свою предыдущую оценку. Никто даже не знает, где, собственно говоря, их смотреть. Следовательно, государство не справляется, наверное, с проверкой всех работ. Учитывая то, что, например, по самому сложному ЕГЭ по математике необходимо проверить все работы, чтобы потом на основании всех работ рассчитать по специальной формуле вторичные баллы. Дело довольно-таки трудоемкое. Нужно большое количество людей, техники, оборудования. Вот, непредвзятого отношения, возможно, ошибки. В прошлом году такие ошибки были в сбое программного обеспечения. Далее. По закону учащийся имеет право посмотреть свою работу. Сейчас для того, чтобы посмотреть, что ты там написал, надо подать апелляцию. Сама процедура подачи апелляции очень сложная. И второе, тебе могут, если ты не согласен с результатом, повысить балл, но могут и понизить. Все боятся. То есть никто не видит своей работы, что там и как там. Может, там оценено неправильно, в плюс или в минус. То есть такая тайна, скажем, да, кто что написал. Система заполнения бланков очень сложна. Дети ошибаются. И некорректно записанный номер паспорта может аннулировать всю работу.
Саранский учитель Леушев, имея более 30 лет педагогического стажа, так и не смог понять логику составителей тестовых заданий. Точнее, тех, кто составлял методику, определял уровень, на котором должны даваться ответы на вопросы и решаться задачи единого госэкзамена.
Тестовые задания неадекватные. По многим предметам об этом много говорилось. Тесты должны составлять специалисты, которые, наверное, более знают хорошо реалии по стране, уровень подготовки учащихся и более тесно связан со школой, чем, наверное, это происходит сейчас. Тесты неадекватные. Нам обещают, что они будут совершенствоваться. Они совершенствуются каждый год в сторону усложнений. То есть каждый год они, сложность повышается. При этом количество работ, выполненных на 100 баллов, практически не меняется. Что тоже, в общем-то, нереально.
Еще один фактор, который почему-то не учитывают авторы экзаменационной реформы. При нынешней системе единого госэкзамена страдает учебная программа. Саранский педагог Сергей Леушев поясняет.
Учитель практически весь последний год обучения вынужден, ну, в частности, по русскому и по математике, готовить учащихся к ЕГЭ. Тем самым страдает прохождение основного программного материала. Это естественно. И избежать это невозможно. То есть идет просто элементарное натаскивание на ЕГЭ. Да, это возможно натаскать, но знать предмет вот по-настоящему человек не будет при натаскивании. В этом тоже минус. А куда деваться учителям, если с них требуют результаты? Они вынуждены этим заниматься. У нас профессионализм учителя, как правило, проверяется по результатам. Чем выше оценки, тем более сейчас на ЕГЭ, чем выше баллы, тем, значит, более высокопрофессиональный учитель. Учителя просто поставлены в такие рамки.
Именно этим Сергей Леушев и объясняет причины многих скандалов с подтасовкой результатов единого госэкзамена. Считая, что в большинстве своем в их основе не банальные взятки, а желание повысить статус. Учителей, как педагогов, министерских чиновников, как управленцев, региональных властей, как умелых организаторов, обеспечивающих местной системе образования такие условия, при которых уровень знаний растет. Интересы всех известны всем, но все делают вид, что ничего не знают. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Удмуртия, Надежда Гладыш. Деревня Лударвай, почти пригород, 12 километров от Ижевска. Есть в Лударвае одно на всю округу фермерское хозяйство. Это ферма крупного рогатого скота Татьяны и Леонида Осинцевых. Татьяна – педагог, математик. Леонид в советское время был агрономом на сортоиспытательном участке знаменитого тогда в Удмуртии совхоза «Миллионера Правда». От совхоза, по словам моих собеседников, лишь на бумаге осталось одно общество с ограниченной ответственностью. Вспоминает Татьяна Осинцева.
Зоотехник сказала, мы, говорит, годами сюда элитных коров привозили. У нас такое хозяйство было, говорит, животноводческое. Нигде в республике такого не было. Самые лучшие, говорит, и племенные коровы, говорит, завезли. Где оно, говорит, все уничтожили так быстро.
Семья Осинцевых, когда совхоза не стало, начала, по выражению Татьяны, толкаться, то есть искать возможные способы найти средства для жизни.
Когда вот наступила перестройка, работы как таковой нет, все равно нужно куда-то на дядьку, на кого-то работать. Мы так потолкались, туда-сюда сунулись, индивидуальным предпринимательством занимались, сделали лотки для хлебозавода номер один, и за счет этого выживали. Зарплата была там достаточно приличная, но настолько тяжелый труд зимой на холоде, это мы все делали, у меня дети вот такие маленькие еще были, они научились и молоточком стучать, и все, и мы прямо печатали эти лотки, делали. Лет 5 мы этим занимались. Это настолько рискованное дело, опасное. Все время на циркулярке приходится работать. Надо чем-то другим заняться.
Сама Татьяна и Леонид оба деревенские. Татьяна выросла в семье своей тетки в Лударвае. Леонид из неподалеку расположенной деревни Шудья. Места здесь были заселены удмуртами. Это сейчас, говорит Татьяна, население стало разношерстным, и дети вырастают обрусевшими. Оба, и муж, и жена, к сельскому труду привычны. А главное, мужчина в доме надежный.
Он все-таки по специальности агроном.
Агроном.
И как бы растениям ему ближе.
Ну да, но он вообще-то в хозяйстве человек такой... И считаю, что все знает для деревни, да, он и сварщик, он и шофер, и он животновод. В этом отношении мне повезло, и по характеру он очень такой выдержанный, спокойный, с ним можно дела делать, надежный.
Завели Осинцевы поначалу 8 коров. 20 с лишним гектаров земельных паев засеяли многолетними травами. При усадьбе большой огород, соток 50, здесь выращивают картофель и корнеплоды. Есть небольшой парк сельхозтехники. Кредитами Осинцевы никогда не пользовались. Почему? Отвечает глава фермерского хозяйства Леонид Осинцев.
Я обратился в Министерство сельского хозяйства. Как вот мы с ней задумали свое хозяйство вот так вот развить. Там были какие-то две женщины. Они сразу вот так вот в штыки восприняли. Просто я хотел там, может быть бы получилось, так для себя решил. 50 тысяч денег я просил тогда. Там как раз намечалась техника, и мне немножечко не хватало денег. А там сразу сказали вот эти женщины. Вначале покажите, вначале докажите. Скажите, что вы сможете, да, а потом получите денежки.
Главное для сельского хозяина – наладить сбыт, выйти на глубокую переработку. Здесь тоже не все гладко.
Вообще-то хотели мы перерабатывать, мы даже договаривались уже купить такой небольшой молокоразливочный агрегат. А потом мы переговорили с соседним совхозом, с Подшиваловским, там говорят, ой, знаете, вы замучаетесь. Это там, говорит, настолько структура, говорит, коррумпированная. Вот молокозавод, он говорит, видимо, уже все взял в свои руки, и мы, говорит, сколько пытаемся этот свой цех запустить, вот только-только парное молоко начинаем заливать, или мы, допустим, пастеризуем до 80. Начинают брать, и обязательно какие-то бактерии что-то там находят. Но не может их уже быть, мы все сделали. И не дает нам линию запустить. И они на сегодняшний день эту линию не запустили, не работает у них этот цех.
Поэтому Осинцевы продают просто разливное молоко в нескольких точках в Ижевске. И сено в тюках тоже для горожан.
Для скотины мы набираем сколько надо, да, вот скашиваем и закладываем. Плюс дополнительно, который остается, мы продаем это. Вот сейчас идет хорошо пока, что вот сено вот таких вот маленьких тюках. Город татары очень хорошо берут.
А, они держат на татар-базаре.
Да, 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 да. От этого летом тоже есть прибыль.
Начнется страда, и вы там будете сутками?
Ну, это так, это так. Уже начиная с июня месяца до августа месяца все в поле.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Лударвай, Удмуртия.
В
серии «Астрахань» Галина Маркина. Скажите, пожалуйста, 6 июня, эта дата вам о чем-нибудь говорит?
Ой, говорит. День рождения Пушкина.
А почему он так вздыхаете?
Потому что жалко Пушкина, что его нет вот в это время, в которое мы живем.
Какие-нибудь строки вам вспоминаются?
У лукоморья дуб зеленый, кот и так далее. Конечно, много у него, но сразу все не припомнишь. Ну, вспоминается няня, где большая кружка.
Вот так по крупицам мы собираем отрывки из необъятного творчества Александра Сергеевича Пушкина. В повседневной жизни сложно сразу без подготовки прочитать четверостишье. Однако какой-то поворот событий, и вдруг ситуацию мы можем проиллюстрировать строкой из произведений Пушкина. Вот что рассказал геолог и пушкиновед Василий Лихобабин.
У Пушкина есть строки, где он говорит: «Гляжу на дуб уединенный». И вот, значит, я посадил этот дуб, 3 года он мне давал побегов. 3 года я постоянно приходил, поливал, и сегодня, кстати, тоже полил. На 3-й год такие побеги хорошие, я брал, приходили, вот, постригали, мичуринцы, так называют, и взяли, заодно его постригли. Я так переживал, но он все равно на 2-й год дал побеги и пошел. Вот сейчас уже специально сделал, чтобы уже теперь-то не обрезали. Да пусть растет. Это ему, Александр Сергеевич.
Благодаря своим поклонникам за последние 2 столетия Пушкин стал почти мифологическим героем. Как Орфей и отчасти как Моцарт, говорит кандидат педагогических наук, руководитель детского ансамбля «Волшебные флейты» Валентин Аверочкин.
3 основные вехи, которые всему человечеству дали понять, что искусство превыше всего. А кто поет, тот не приносит зла. Вот Орфей, вот Пушкин, певец, Моцарт. Это тоже, как и Пушкин, просто сказав слово «Моцарт», мы уже представляем огромный гениальный мир чувств, гениальный мир красоты. И такое понятие вечности. В этих именах заключено вечное стремление человечества к красоте, к любви и к возвышенному ощущению себя в этом мире.
К сожалению, большинство почитателей Пушкина обделили своей любовью его супругу Наталью Николаевну Гончарову. Неким адвокатом Натальи Гончаровой выступила главный библиотекарь Кадрия Плеханова.
Почему никто не прислушивается ни к пушкинским словам, ни к пушкинским как бы завещанию даже? Никто, если мы любим, уважаем, ценим гений его, прозорливость его, но почему же отказываем мы ему в человеческом таком понимании Наташи? Ведь он говорил, что тищий добрый, вообще не знаю существа. Дурной человек не смог в такой дружбе воспитать всех своих детей и от Пушкина, и от Ланского 3 деток. Она сберегла их жизни. Она не дала возможности тем деньгам, которые были получены после издания его, после смертных произведений, 50 тысяч, она не дала возможности никому разграбить их. Она сберегла эти деньги на лечение и на учение.
Что же касается наследия Пушкина, то некоторые уникальные экземпляры и публикации хранятся в библиотеке имени Крупской, рассказывает заведующий отделом редких книг Зоя Малометова.
У нас сохранилось много периодики старой. И вот самая-самая первая публикация Пушкина, первое стихотворение, которое вообще было опубликовано к другу стихотворцу, вот это у нас есть. Это журнал «Вестник Европы» 1814 года. Например, еще одно сверхраритетное издание – это «Евгений Онегин», 6 глава. Ну и одной такой вот великолепной изюминкой является первый перевод Пушкина вообще на иностранные языки. Первым переводом стал перевод на французский язык очень большого отрывка из «Руслана и Людмилы». Это сделал блестящий светский человек, француз, который по-русски не знал, Эмиль Дюпре де Сен-Мор. И вот что интересно, вот человек, который не знал по-русски, но тем не менее, вот он его выделил абсолютно из всех. А вообще поэзии Пушкина в переводах не очень везло, потому что если русский язык имеет возможности такие, благодаря нашему подвижному ударению, величине слов, то коротких, то длинных, то на французский язык перекладывать очень сложно, и у них даже длительное время существовала практика перевода просто прозы.
В свое время Астраханская губерния отличилась количеством подписчиков на издании Пушкина. И если в других регионах, как бы мы сегодня сказали, в среднем подписывалось 25 человек, то у нас в 2 раза больше. Сегодня Пушкин актуален. И, как рассказали в некоторых книжных магазинах города, переиздание произведений Александра Сергеевича пользуется огромным спросом у астраханцев. Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Открытие байкерского сезона традиционно собирает в Благовещенске сотни людей. Для большинства из них мотоцикл – лишь элемент тусовки. Значительно меньше тех, кто летом ставит на прикол автомобиль и использует байк как повседневное транспортное средство. А если говорить о мотопутешественниках, то таких и вовсе единицы. 1500 километров за 24 часа. Амурский байкер Олег Шульга первым на Дальнем Востоке заслужил диплом Американской ассоциации мототуристов за это достижение. В условиях российских дорог такой пробег не может не впечатлять.
Настроился на это и по нашим дорогам. Еще на Вентуре Рояле я проехал. Потом документы собрал со всех заправок, отовсюду, в общем. И послал документы в Американскую ассоциацию. В итоге я получил его первым на Дальнем Востоке, этот титул. Тут что сыграло роль? Хорошее спортивное детство, упертость, может быть. Ну, просто вот хотелось. Я хотел это сделать, я стремился к этому. Я до этого несколько лет пробовал сделать. Ну, не получалось, скажем так, дорог у нас таких еще не было. Как только маленькая возможность получилось, я сразу же поехал. Ну а ощущение, когда проезжаешь за сутки 1600 километров, и ты знаешь, что ты это первым сделал здесь по нашим дорогам, ну это вообще несравнимо.
Впрочем, многие считают подобного рода подвиги рекордом ради рекорда. Говорит мотопутешественник из Благовещенска Максим Шейкин.
Я рассуждаю по-другому чуть-чуть. Дело в том, что как самоцель я себе такие рекорды не ставлю, потому что это, во-первых, опасно для собственного здоровья. Уснешь там за рулем от усталости или еще там что-нибудь. Хотя при удачном раскладе, если будет, допустим, ну когда наконец достроят трассу Чита-Хабаровск, если у меня мысли прокатиться до Байкала на мотоцикле, то в принципе можно будет попробовать. Для меня лично мототуризм это как бы как раз, да, ехать по хорошей дороге на хорошем мощном мотоцикле, получать от этого удовольствие. А ведь есть же мототуристы, которые как бы везут свои мотоциклы в прицепах в такие дали, куда просто так на машине-то не заедешь, и там пересаживаются мотоциклы и едут покорять туда, куда Макар телят не гонял. То есть, ну, в дебри, в лес, в тайгу, там, в болото там, и так далее. Это тоже своеобразный мототуризм. И он-то как раз со советских времен считается, ну, как по-настоящему мототуризмом. А байкеры это так, чуть-чуть другое.
Российские пенсионеры в дальнобой на мотоциклах не отправляются. Но исключения все-таки есть. Житель Благовещенска Николай Скляр с выходом на пенсию стал регулярно навещать своих родственников на Украине. Самолетом, говорит пенсионер, летать дорого. Поездом ездить опасно, обворовать могут. А вот на мотоцикле в самый раз, привычно. Всегда с трудом пережидаешь зиму, чтобы опять сесть в седло.
Сестры там на Украине, я их проведаю, потом друзья, служили с которыми. В общем, много, они меня каждый год ждут.
В Советском Союзе мототуризм был почти массовым увлечением. Во многом это объяснялось дефицитом на автомобили. А настоящих фанатов мототуризма, как и поклонников поэзии, всегда было немного, считает Олег Шульга.
Народу много на мотоцикле село, а то душой горит единицы. Байкер должен жить на дороге, мое мнение сугубо. Мне интересно ехать куда-то, мне интересно жить на дороге, мне интересно приезжать куда-то, встречать друзей, знакомиться с новыми людьми. Я сейчас, ну, практически в любой город приеду, везде меня встретят, везде. И здесь, и за границей. Интересно едешь, вот она дорога, вот он ты, вот он запах свободы.
Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире Кызыл Александр Филатенко. В тувинском селе Балгазан, центральной усадьбе сельскохозяйственного кооператива имени Сергея Шойгу, на параде Победы нынче маршировали под флагом далекой Сербской республики, рассказывает глава администрации села Аяна Орж.
Утром надевали, и в суматохе сторож наш надевал, и получилось так, что флаг неправильно одели. Потом милиционеры, почему Владимиру говорю, ты сам не видишь, какой флаг несешь. А он тоже не заметил.
Выяснилось это лишь тогда, когда в сельской библиотеке появился фотоальбом, распечатанный на единственном в селе цветном принтере учащимися местного профучилища. Когда внимательнее стали рассматривать фотографии, запечатлевшие, казалось, каждый шаг каждого участника торжественного шествия, тогда только и разглядели, что натянули полотнище на древко красной полосой вверх, а белой вниз. Заместитель главы администрации Кулагин, села Инна Гончарова, дополняет картину, нарисованную ее начальницей.
Милиционеры же наши были во главе колонны и несли эти флаги, и никто не заметил.
Первый раз проводим. Первый год проводили.
Депутат Законодательной палаты Иван Чучев, присутствовавший при разговоре, успокаивает.
Ну что теперь? Ну, надеюсь, другое государство.
Кое-кто из сельских острословов даже предложил.
Давайте объявим год Сербской Республики в Болгарии.
Курьезный случай спустили на тормозах. Сторож, по совместительству уборщица, перепутавшая в суматохе расположение цветов главного государственного символа страны, продолжает драить полы в родной администрации. Только участковый, который гордо нес во главе колонны заморский стяг, крепко сжимая его в своих натруженных милицейских руках, говорят, до сих пор сильно переживает. Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».